Вопрос возвращается. У меня есть кое-какой собственный опыт страданий. Переломы костей, незначительные операции, автокатастрофа, едва не стоившая мне жизни. Но куда больше я узнал, слушая истории других людей. Когда моя жена работала капелланом в хосписе, за ужином она часто пересказывала мне разговоры с семьями, которые должны были смириться со смертью. Наша еда становилась приправленной слезами. Кроме того, как журналист, я слышал душераздирающие истории от многих других, от родителей, скорбящих о самоубийстве своего сына-гомосексуалиста, от пастора, переносящего усиливающийся натиск мучительного и смертельного недуга, от китайских христиан, переживших зверства культурной революции. Поскольку я снова и снова возвращаюсь к вопросу страданий, меня иногда приглашают выступать на тему, поднятую в моей первой книге «Где Бог, когда я страдаю?». Никогда не забуду тот день, когда я обошел импровизированные мемориалы, возникавшие, словно грибы после дождя, в кампусе Политехнического университета Виргинии, а после стоял перед тысячей студентов, и их такие юные лица были омрачены скорбью о гибели 33 однокашников и преподавателей. Или до ужаса похожую сцену в следующем году, когда я планировал говорить на совершенно другую тему в индийском городе Мумбаи, но из-за террористической атаки на гостиницу «Тадж-Махал» и другие здания был вынужден сменить место проведения и тематику мероприятия, вновь вернувшись к вечно актуальному вопросу. В 2012 году я говорил на эту тему трижды, обращаясь к аудитории в самых удручающих обстоятельствах. Первый раз — после катастрофического стихийного бедствия, второй — в городе, разрушенном войной, а в третий — это было ближе всего к дому и, быть может, потому оказалось наиболее тягостным событием. В марте я выступал перед общинами в японском регионе Тохоку в первую годовщину цунами, которая ударила в берег со скоростью реактивного авиалайнера, ломая, как палочки для еды, железнодорожное полотно и разметая по разоренной местности корабли, автобусы, дома и даже самолеты. Получив в наследие от катастрофы 19 тысяч погибших и целые деревни, смытые в море, страна деловых материалистов, у которых обычно не хватает времени на богословские вопросы, теперь не могла думать ни о чем другом. В октябре я говорил на эту же тему в Сараево, городе, который 4 года провел без отопления, газа и электричества, со скудными поставками продуктов и воды, выдержав самую долгую осаду в истории современных войн. 10 тысяч жителей погибли от пуль снайперов и ежедневных обстрелов артиллерии, когда снаряды и мины сыпались с неба словно град. Один из переживших осаду признался мне: «Самое худшее — это то, что ты привыкаешь к злу. Знай мы заранее, сколько это все продлится, то, наверное, покончили бы с собой. Но со временем тебе становится все равно. Ты просто пытаешься выжить». Когда 2012 год приближался к завершению, мне выпала задача, наверное, самая сложная из всех, но не с точки зрения количества страданий, разве их можно измерять количеством, а по накалу полнейшего ужаса и глубочайшей скорби. В первые выходные после Рождества я обратился к общине Ньютауна, штат Коннектикут, города, содрогнувшегося от бессмысленного убийства 20 первоклассников и 6 учителей и других сотрудников школы. Царившее там настроение хорошо передал водитель санитарной машины. Все мы в пожарной охране и в бригадах скорой помощи — волонтеры, — сказал он. Мне порой приходилось сталкиваться с ужасными вещами, но у нас нет специальной подготовки к чему-то вроде этого. Ни у кого нет. Моя жена преподает в начальной школе Сэнди Хук. Она знала каждого из этих 20 детей по имени, как и убитых сотрудников. Она шла в 3 шагах позади директора школы Доны Хокспранг, когда Дона крикнула «Назад! Там парень с оружием!». Пересидев бойню в укрытии, моей жене пришлось пройти мимо тел своих коллег в коридоре и мимо детей. На мгновение сделав паузу, чтобы совладать с голосом, он продолжил. «Все в той или иной степени испытывают скорбь, и в самом худшем случае это скорбь о потере ребенка. Работая в службе экстренного реагирования, я вижу, как она влияет на людей, особенно после самоубийств. Вы живете с этой скорбью, как в какой-то оболочке, и только со временем начинаете понемногу возвращаться во внешний мир. Вы ходите в магазин, возвращаетесь на работу. Постепенно внешний мир все больше овладевает вашим вниманием, и скорбь притупляется. Наш Ньютаун — небольшая община. Куда бы мы ни пошли, все напоминает о случившемся. Мы направляемся в магазин и видим мемориалы в память о жертвах. Мы идем по улице и видим знаки на веранде дома у тех, кто потерял ребенка. Мы не можем сбежать от этого. Город словно накрыли стеклянным колпаком, из-под которого откачали весь кислород. Скорбь не дает нам дышать. Приглашение приехать в Ньютаун я получил от моего давнего друга-англичанина по имени Клайв Калвер. В 1970-е годы, когда я был редактором журнала «Студенческая жизнь», выпускаемого организацией «Молодежь для Христа», он возглавлял британский филиал этой организации. Со временем наши пути разошлись. Клайв занялся международной благотворительной деятельностью, а я стал писателем. Сегодня Клайв — пастор преуспевающей церкви, насчитывающей 3500 человек, служения которой проходят неподалеку от Ньютауна. Такое ощущение, что вся моя жизнь была лишь подготовкой к этой роли, сказал он, позвонив мне за неделю до Рождества. В World Relief я возглавлял группу реагирования на случай стихийных бедствий. В ней были задействованы около 20 тысяч человек по всему миру. Но теперь это случилось у меня по соседству, и напрямую пострадали члены моей общины. Все они задают один и тот же вопрос, о котором ты много лет назад написал книгу. «Где Бог, когда я страдаю?» Ты мог бы приехать и выступить у нас в церкви.